станции, потому и дают абстрактную формулу, которая может быть приложима с внесением необходимых изменений ко всей эволюции, к эволюции нашей крошечной Земли, к цепи планет, в которую входит наша Земля, к солнечному миру, к которому принадлежит эта цепь и так далее в восходящем измерении, пока ум не начнет колебаться и не истощится в этом усилии. Семь станц данных в этом томе представляют семь терминов этой абстрактной формулы. Они относятся и описывают семь великих стадий эволюционного процесса, о которых говорится в Пуранах как о семи творениях и в Библии как о днях творения. Станция первая описывает состояние всеединства во время пролая перед первым трепетом пробуждающегося проявления. Краткое размышление покажет, что подобное состояние может быть только символизировано, но описать его невозможно. Но и символизировать его возможно лишь выражаясь отрицаниями «не красный», «не горячий», «не такой-то», ибо если оно является состоянием абсолютности само по себе, то оно не может обладать ни одним из качественных атрибутов, которыми мы пользуемся для описания предметов в положительных терминах. Следовательно, это состояние может быть представлено лишь отрицаниями всех тех наиотвлеченнейших атрибутов, которые человек скорее чувствует, нежели постигает, как отдаленнейшие пределы, доступные его мощи познавания. Станция вторая описывает стадию, которая для западного ума так близка в своей тождественности к стадии, упомянутой в первой станции, что потребовался бы целый трактат для передачи идеи этого различия. Поэтому это должно быть предоставлено интуиции и высшим способностям читателя понять, насколько он может, смысл употребленных аллегорических выражений. Конечно, следует помнить, что все эти станции взывают больше к внутренним свойствам, нежели к обычному пониманию физическим мозгом. Станция третья излагает пробуждение Вселенной к жизни после пролаи. Она описывает выявление монад из их состояния поглощения внутри единства, самую раннюю и высочайшую стадию в процессе образования миров. Термин «монада» может быть одинаково применен как к обширнейшей Солнечной системе, так и к малейшему атому. Станция четвертая повествует о дифференциации «зародыша» в кавычках Вселенной в семеричную иерархию сознательных божественных сил, являющихся деятельными проявлениями единой высочайшей энергии. Они – строители, воятели и в заключении создатели всей проявленной Вселенной в едином смысле, в котором наименование «создатель» в кавычках доступно пониманию. Они вдохновляют и направляют ее, они являются разумными существами, которые согласуют и контролируют эволюцию, воплощая в себе те проявления единого закона, которые известны нам как законы природы. В родовом отношении они известны как дхьян-каганы, хотя каждая из различных групп имеет свое назначение в тайной доктрине. Об этой стадии эволюции в мифологии индусов говорится как о творении богами. Станция пятая описывает процесс мирообразования. Сначала рассеянная космическая материя, затем огненный вихрь, первая стадия при формировании туманности. Эта туманность сгущается и, пройдя различные стадии трансформации, образует, соответственно, случаю или солнечный мир, планетарную цепь или же одну планету. Станция шестая указывает последующие стадии в образовании одного из миров и доводит описание эволюции такого мира вплоть до его четвертого великого периода, соответствующего эпохе, в которой мы живем в настоящее время. Станция седьмая продолжает повесть на всем протяжении от возникновения жизни до самого появления человека. Этим заканчивается первая книга «Тайной доктрины». Развитие «человека» в кавычках с момента его первого появления на этой земле в настоящем круге и до состояния, в котором мы находим его теперь, составит тему второго тома. Станции, составляющие тезис каждого отдела, даны в их современной версии, ибо было бы более чем бесполезно осложнять предмет введением архаической фразеологии оригинала с ее головоломным стилем и словами. Выписки приведены из китайских, тибетских и санскритских переводов, оригинальных сензарских комментариев и толкований из книги Дзян, даваемой впервые на европейском языке. Почти излишне утверждать, что здесь дана только часть семи станц. Если бы они были напечатаны полностью, они остались бы непонятными для всех, исключая нескольких высоких оккультистов. Также излишне уверять читателя, что автор, или вернее скромная рекордистка, понимает лучше эти запрещенные страницы, нежели большинство из непосвященных. Чтобы облегчить чтение и избежать слишком частых ссылок на примечания, было решено соединить вместе текст и толкование, предпочитая употребление санскритских и тибетских имен собственных, всякий раз, где они не могли быть избегнуты, нежели давать термины оригинала, тем более, что указанные термины являются принятыми синонимами, причем последние употребляются только между учителем и его учениками. Так, если бы мы переводили на русский язык, пользуясь только существительными и техническими терминами, употребленными в одном из тибетских и синзарских изложений, то первый стих читался бы так. «Тхо-ог, взхи-гья, стало семь гхорло, зодманас дзхиба, все ньюг лоно, конх-хог нет, тхьян-кам нет, лха-чохан нет, тенбрель-чугнуй нет, дхармакая прекратилась, тген-чанг не стало, барнанг и сса в нгобуньиди, лишь единый тхо-ог». Йинсин в ночи Сунчан и Йонс Групп, пара Нишпанна, и так далее, и так далее. Это звучало бы как чистейшая абракадабра. Так как этот труд написан для осведомления изучающих оккультизм, а не для филологов, то мы можем прекрасно избежать подобных чуждых нам терминов, где только возможно. Оставлены лишь непереводимые термины, непонятные, если смысл их не объяснен, но все подобные определительные переданы в их санскритской форме. Излишне напоминать читателю, что эти термины в каждом случае являются позднейшими развитиями этого языка и принадлежат нынешней пятой коренной расе. Санскрит, таким как он известен теперь, не был языком атлантов, и большинство философских терминов, употреблявшихся в системах Индии в период Махабхараты, не находимо в ведах, так же, как они не встречаются и в оригинальных станцах, но только их эквиваленты. Читатель, не теософ, приглашается еще раз принять все последующее как волшебную сказку, если он желает, или в лучшем случае, как еще недоказанные грезы мечтателя. В худшем же, как добавочную гипотезу, ко всем многочисленным научным гипотезам прошлого, настоящего и будущего, из которых некоторые уже взорваны, другие же находятся в ожидании того же. Это никоим образом не менее научно, нежели многие так называемые научные теории, и во всяком случае более философично и ближе к истине, ввиду необходимости множества комментариев и объяснений, ссылки на примечания отмечены обычным способом, тогда как фразы, нуждающиеся в толковании, помечены буквами.